Дмитрий Найденов. «Разлом». Книга первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Пробуждение. Начнулся я в темноте и долго не мог осознать, что происходит вокруг. Своего тела я практически не чувствовал, но какой-то отголосок все-таки был. Я попробовал открыть глаза, и слабый луч света пробился сквозь темноту. Он был тонок и блекл, но это была уже не полная темнота. Моргнув пару раз, я почувствовал, как в глаза попадает мусор или песок, отчего те начинают болеть. Попытка проморгаться не приводит к успеху, а только ухудшает ситуацию. Липает различный мусор, не давая мне возможности осмотреться. Тут я понимаю, что нужно пошевелиться и скинуть мусор своей рукой. Но первая попытка задуманного вызывает неимоверную боль в руке, а затем и во всем теле, и я теряю сознание. Сколько прошло времени после моей попытки пошевелиться, я не знаю, но повторять этого мне не хочется. Однако сделать это придется, так как мне явно не хватает воздуха. Тут я замечаю, что дышу, и с огромным трудом, делая маленькие вздохи, а попытка набрать полную грудь кислорода вызывает новый приступ боли, и я опять теряю сознание. Третье пробуждение вызвано болью. Такое ощущение, что я нахожусь в пустыне, горло саднит. Боль в теле ушла на второй план, затмив желанием напиться любым способом. Хуже всего окружающие звуки, а именно журчащий неподалеку ручей. Следующая попытка пошевелиться не привела к обмороку, да и боль быстро притупилась. Через минуту дерганий с моего лица спала пелена, и одним глазом я увидел, что лежу под толстым слоем старой листвы. Очень медленно мне удалось смахнуть с лица ее остатки и попробовать повернуть голову. От этого движения раздался громкий щелчок в моей шее, но зато я смог посмотреть налево, где слышался шум бегущей воды. Он был очень близко, буквально в 3 метрах по небольшому склону, на котором мое тело было укрыто листьями. Уперев свободную руку в землю, я медленно оттолкнулся и, перевалившись через край небольшой впадины, кувырком скатился вниз. Перед глазами все замелькало, и я с трудом удерживался в сознании. В результате моего кульбита я скатился на дно небольшой расщелины, где бежал, переливаясь разноцветными красками, ручей. Подтянув руки под себя, я сделал еще один рывок, и мое лицо оказалось на самом краю ручья. Желание напиться было настолько сильным, что я, не задумываясь, сделал еще один небольшой рывок и упал головой прямо в ручей. Пил я жадно, заглатывая как можно больше воды за раз. Иногда приходилось поднимать голову, чтобы не задохнуться, но на эти мелочи я не обращал внимания. Было лишь одно желание — как можно быстрее утолить свою жажду. Минут через 5, когда вода уже не лезла в меня, сделав усилие, я перевалился на бок и лег рядом с ручьем, уставившись глазами в небо. Судя по свету, наступил вечер, скоро ночь, а значит, нужно найти укрытие, иначе в проклятом лесу мне не выжить. Такие мысли появились в моей голове. Только вот что это за проклятый лес и где я оказался? Тут меня накрыл страх. Я не помнил, кто я и вообще, что происходит. В голове мелькают картинки проезжающих машин, высоких многоэтажных домов, а одновременно с этим всплывают картины совершенно другого города. Здания все монументальные, с толстыми стенами и не больше 5 этажей высотой. На дорогах ездят причудливые машины, но попадаются и упряжки с лошадьми, что совершенно не вписывается в концепцию того мира, где я жил. Только вот где я жил? Что это за мир? И вообще, как меня зовут? Внезапная головная боль заставляет меня издать тихий стон и прижать свои руки к животу. После утоления жажды пришел голод. Страшный голод, который сводил судорогой мой живот. Тут я обратил внимание на свои руки, точнее, на руки этого тела, так как руки были явно не моими. Тощие, короткие, но самое отвратительное, что они сморщены, покрыты серой, почти пепельной кожей с остатками истлевшей одежды. Такое ощущение, что я пролежал в этом лесу несколько лет, трупом, а потом меня кто-то оживил. Но мои размышления прервал очередной приступ страшной боли, отчего меня скрутило, и я, поджав ноги, пытался пережить приступ боли. Как только она немного отступила, я посмотрел вокруг, пытаясь найти хоть что-то съедобное. Первое, на что наткнулся мой взгляд, это заросли крапивы и старый малинник. Крапиву, конечно, есть неошпаренную нельзя, но выбора нет. Чувствую, что если не поем прямо сейчас, тут и умру. Откуда такая уверенность, я не знаю, но проверять это не хочу. Очень медленно я начал подползать к кусту крапивника, делая остановки, чтобы передохнуть. Но каждый раз сильнейший приступ боли толкал меня вперед. Сорвав несколько стеблей, я попробовал их съесть, но сразу это не получилось. Зубы отказывались перемалывать твердые стебли, и я начал с листьев. Срывая по листику, я запихивал их пальцами внутрь рта, как можно дальше, чтобы потом было проще проглотить. Вкуса, как и жжения, от нее я не испытывал, поэтому, съев первую партию, я решил передохнуть. Незаметно для себя я закрыл глаза и заснул. Сколько прошло времени, не знаю, но очнулся от приступа жажды. Не такого сильного, как до этого, но пить определенно хотелось. До ручья было всего пару метров, и я, оттолкнувшись несколько раз руками, добрался до него. Теперь ползти удавалось намного проще, да и движения стали более плавными и не сопровождались хрустом сухожилий. Пил я, не торопясь, растягивая удовольствие и зажмурив глаза. Напившись, я отвалился в сторону и тяжело задышал. Мои вздохи стали глубже, и я чувствовал, как легкие насыщаются кислородом, когда я делаю глубокий вдох. Лежа на краю ручья, меня опять скрутил приступ боли в животе. Нужна еда. Можно, конечно, и крапиву, но чувствую, что ей не наесться. Перебирая в голове, что можно съесть в лесу или на берегу ручья, мой взгляд остановился на улитках. Это настоящий белок, только вот в них могут содержаться различные паразиты, в том числе и сальмонелла. Но вид крупной мясистой улитки заставил мой желудок сжаться от голода. Протянув руку и сняв ближайшую из них, я вместе с панцирем запихал ее себе в рот и начал пережевывать. Вкуса я не чувствовал совершенно. Но белковая пища пошла на ура. Меня буквально охватил жор. Ползая вдоль ручья, я снимал улиток с ближайших растений и запихивал их себе в рот до тех пор, пока они не встали комом в моем горле. Тут я с облегчением вздохнул и опять погрузился в сон. Разбудил меня звук далекого воя, от которого мурашки побежали по телу, а внизу живота сильно сдавило. Почему-то я был уверен, что нужно обязательно спрятаться, иначе меня разорвут на куски оборотни. Откуда появилась мысль про оборотней, не знаю, но проверять этого мне не хотелось. Раз я услышал их вой, то значит, они уже рядом, и нужно спрятаться, только вот где? Ведь они с легкостью меня найдут. Посетила меня очередная мысль. Но ведь до этого они меня не нашли. А это означает, что нужно спрятаться в том месте, где я лежал. Такая мысль показалась верной, и я ползком стал пробираться в сторону большой осины, у корней которой виднелась нора и были разбросаны листья. Вой становился все ближе, но я уже достиг своей цели. Под листьями лежал небольшой кулон на цепочке, который пульсировал еле заметным голубым светом. «Кулон-оберег!» — мелькнула мысль в моей голове, и я сразу же нацепил его на свою шею, после чего решил улечься на то же место и закрыться листвой. Встречаться с оборотнями и проверять, существуют ли они на самом деле, мне не хотелось. Пусть все это чей-то розыгрыш, а кулон всего лишь светодиодный фонарик, но я лучше спрячусь и буду выглядеть смешным, чем ошибусь, и меня съедят. Как только я зарылся в старую листву, которой было в изобилии вокруг, вой раздался рядом. От этого висящий на груди кулон завибрировал, а от жуткого звука у меня все похолодело внутри. Я постарался не дышать и замер, стараясь не издавать ни шороха. Через несколько минут рядом послышались мягкие шаги, которые были практически не слышны. Они постепенно приближались ко мне. В какой-то момент я услышал частое дыхание, как у собаки, которая долго бежала,